А тем временем на связи ролевой подвал, и это «Зайду позже» под номером 6. Подкаст, где мы стараемся обсуждать настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Анималорд Артём.
Привет.
И Квадрат.
Всем привет.
Да, и давайте начнем. Как обычно, у нас есть список тем, которые мы будем по очереди или не по очереди обсуждать. Опыт в настольных ролевых играх.
Про опыт у персонажей или у игроков?
Да, тогда давайте поговорим про это, потому что это накипело у меня, и мне кажется, что люди не совсем правильно используют понятие опыта своего мастерского. Чаще всего это видно, когда они пытаются доказать, что их мнение жутко авторитетно, ведь они уже 20 тысяч лет вводят 666-ю редакцию ДНД, и поэтому как бы он знает, как тебе лучше вводить фейт, там, В, и он знает, почему тебе лучше их вообще не вводить. Собственно, поэтому здесь возникает такой вопрос. Какой критерий можно выбрать получше? То есть я думал над тем, что, ну, понятное дело, что просто человека-часы работают очень так, мне кажется, некорректно. Может быть, стоит мерить количество прочитанных систем тобой, и как бы ты уже...
У меня есть, короче, критерий, хочешь, я выдам. Смотри. Как бы есть достаточные условия, да? То есть как там было в математике? Достаточные и какое-то еще? Типа, которая первая. Ну, то есть минимальная и достаточная. Типа, вот минимальная это, то есть необходимый минимум, чтобы человек мог сказать такой, типа, йоу, я там, я понимаю, о чем я говорю. И как бы, на мое мнение, возможно, стоит обратить внимание. Это надо, ну, для игрока, для мастера без разницы. Для игрока я просто скажу, наверное. Стоит хотя бы сыграть, наверное, десяток игр, чтобы вообще понимать, что к чему. Попробовать там 3-4 разные системы. Причем желательно разные, там, например, там, Денду, там, классовую, да, в которой все играют. Какой-то гурп, с которой, ну, симуляция там всего подряд. И что-нибудь нарративное, как там, АВ. Ну, и там, четвертую там себе по выбору какой-нибудь инди-мусор, в который никто больше не играл. Чтобы понимать, что такое тоже где-то существует на задворках Империи. И надо погеймить пару раз хотя бы из этих, потому что если ты просто играешь, то как бы ты только с одной стороны видишь. Вот это вот как бы минимальное. А достаточное условие — это что, ну, как бы, NRE — это на самом деле структурированное такое общение, и прежде всего нужно быть хорошим, адекватным собеседником, и если вся жизнь как бы не помогла там тебе стать таким человеком, то хоть ты 15 лет играй, разницы никакой не будет.
Нет, справедливости ради, настольные ролевые игры могут помочь тебе в этом, гипотетически-то.
Ну да.
Очень спорный, кстати, вопрос, могут ли они помочь тебе научиться общаться с людьми, потому что, мне кажется, вот у нас такая ситуация, что можно спокойно поддерживать свой мани-мирок, подбирая других суперстранных игроков, а другую половину просто выкидываешь каждый раз, когда они тебе не нужны, и берешь новых, попутно рассказывая свою Мэрисюшных аниме девочек.
Они хотя бы тебе будут там по 3 часа рвать шаблон перед тем, как ты их выкинешь, а в реале-то можно вообще с такими более избегать общения, скажем так, эффективно.
Не, ну вообще в целом, да, измерять количество опыта. Ну и вообще, конечно, возникает вопрос, а нужно ли вообще измерять количество опыта в настольных ролевых играх, потому что мы тут вроде бы не на очки играем, ну, я надеюсь, а собрались вместе, чтобы поговорить и получить, значит, от этого какое-то удовольствие, возможно. И если, мне кажется, человек получает удовольствие, и все, кто сидит за столом, тоже, им тоже все это по кайфу, то будь это их там первая игра или их седьмой кампейн, который идет уже там 8 лет по D&D 3.5, наверное, это не так уж и важно.
Не, ну я сейчас конкретно немного говорил про вот такие вот какие-то разговоры и в том, как ты можешь быстро подтвердить, что твой авторитет, ну, грубо говоря, не тратя время, чтобы поиграть с этим человеком, потом сказать, ну да, ты прав был в этом безумно важном интернет-споре в комментариях.
А, ты вот это имеешь в виду?
Да, да, скорее я вот это имею в виду. Ну, короче, как узнать даже не про интернет-споры, а просто заранее. Даже если ты кого-то подбираешь, чтобы не играть с ним можно было.
Я могу такой способ привести. Можно написать, что необходимо знание английского языка, например. Отсеешь значительную часть игроков. Ну, как бы многие из них будут, конечно, хорошими игроками. Но что-то мне подсказывает, что ты отсеешь, скажем так, больше плохих, чем если бы ты не вводил это правило.
Вот это неплохая мысль, кстати, действительно. А по поводу мастеров, наверное, действительно можно посмотреть на... Точнее, как сказать, можно посмотреть? Можно спросить у этого мастера, во что он играл, собственно говоря. Точнее, что он водил, во что он играл. Но тут, конечно, мы полагаемся на то, что человек на той стороне монитора у нас честный и скажет нам то, что... В общем, правду он нам скажет.
Вот, у меня, кстати, насчет этого критерия есть такая оговорка, что ты, может быть, человек, который женился на какой-то системе, ну, или на какой-то виде системы, да, вот, например, я играю топ в симуляционистские там штуки. Ну, я, конечно, пробовал играть в ваши всякое нарративный мусор, но это такая ведь муть. Вот я играл и в АВ, там, я в ДВ играл, я в Fate играл, я там... Не знаю, в чё ещё он играл. В Blades, в Burning Wheel. Ну, это все говно. Вот симулирует он неправильно. Ну, то есть, как бы, не заходить в игру, чтобы играть в игру, а как бы оценивать ее со стороны моей любимой игры.
Ну, возможно, у тебя подсознательно это получится, потому что если ты 15 лет играл в GURPS, а потом тебя пригласили играть в АВ, ты такой, блин, здесь все не так. Чё-то ерунда какая-то. Нет, как-то тут все неправильно. Потому что, ну, даже... Причем даже если ты не стараешься делать это осознанно, то у тебя, ну, бессознательно ты же все равно сравниваешь это. И сравнение выходит частенько не в пользу... не в пользу той игры, в которую ты только что пришел, а в пользу той, в которую ты 15 лет до этого играл.
Здесь человек может быть еще более упорным. Он может прийти в АВ и играть там в GURPS. То есть мы не можем проверить, как он это водил. Возможно, что он такой, ну, здесь, конечно, ходы есть, но если я пропишу все варианты, которые могли произойти в этой ситуации, это будет уже похоже на правду.
Можно еще, чтобы, короче, абсолютно быть, ну, бы ненавистником, сказать, что, типа, не играть в ДНД, не забирать в ДНД, и тогда вы отсеете еще большую часть игроков, с которыми вы не хотите играть.
В смысле, типа, мне не нужны игроки, которые играли в ДНД?
Ну, даже, ну, если, не, в смысле, например, если...
У них метка просто на руке, ты смотришь, и они прокляты.
Поиграть в эпическое фэнтези про героев можно там, например, играть не в ДНД. И тогда к тебе не придут те, кто как бы попали в этот отстойник, в это чистилище, и еще не вышли из него в какую-то сторону. ДНД же такая прям система, в которой вот все сливают, и оттуда... Что-то иногда вытекает в другие места.
С чистилищем забавное сравнение.
Нырять туда, чтобы искать там алмазы, это не лучший выбор. Можно на выходе посмотреть, что вылезет.
Ну, кстати, это же круто, что ты как мастер, у тебя больше выбора, чем как у игроков. Ты вальяжно сидишь и как бы отсылаешь одного там в запас, другой к тебе идет играть, третьего ты говоришь, чтобы он пошел вот куда-нибудь еще дальше, чем запас.
Но только если ты не заявил группу какому-нибудь инди-боярству, которую тебе написали 1,5 человека. И этого не хватает для того, чтобы играть. Возможно, знаешь как, если бы ты заявляешь группу какой-нибудь пятерки, вот тогда ты сидишь и все встали в очередь, и ты их рассматриваешь пристально.
Да нет, даже на USR часто, вот я когда искал, находились прям несколько, там, не несколько человек, но человек 8 на одно объявление как-то мне пришло, я прям такой, воу. Поэтому выбирать игроков легко, вот выбирать мастера нужно вот только по знакомству, кумовству, за взятку какую-нибудь прийти к хорошему мастеру.
Либо вырастить его в своей группе, как вариант, потому что... хорошую идею сказал Артём о том, что даже если ты игрок, ты очень не помешало бы тебе поводить, потому что чем больше ты играешь, тем больше у тебя складывается ощущение того, что мастер — это какая-то особенная должность, какой-то особенный человек, который делает что-то совершенно особенное, и чем дольше человек играет и не водит, тем больше у него складывается ощущение о том, что ну я-то так не смогу, поэтому я как-нибудь буду там сидеть играть. И в результате он не видит огромного количества контента и не видит вообще, как игра происходит с другой стороны. И из-за этого в среднем он как игрок чуть хуже, чем тот игрок, который до этого водил.
Ну, кстати, по вашему опыту, часто вот такое бывает, что как бы игрок, который был только игроком, вот тут он внезапно такой, давайте я помастерю.
Никогда, на самом деле.
Вот у меня тоже.
У меня было пару раз.
Я пытался несколько раз людей, которые долго играют и только играют, как-то пнуть в сторону того, чтобы они водили, но в какой-то момент я понял то, что я упустил этот момент в случае с парой человек, и нужно было делать это раньше. Причем прям, мне кажется, довольно сильно раньше. Вы сыграли там условно несколько игр всего лишь. Ну, под играми я не встречи подразумеваю, там, ну, какие-то более-менее законченные. Ну, если только у вас там не по кампейн по 5 лет. Вот. Сыграли несколько небольших игр. Если мы говорим о каких-нибудь новичках, то сыграть несколько игр по разным системам. По разным не в смысле сначала Pathfinder, а потом D&D 5, а по каким-то более разным. И потом предложить им поводить. Вот. Это как-то самый, наверное, адекватный вариант вообще того, как можно в свежую кровь какую-то получить.
Я вот часто ловил игроков на том, что как бы вот буквально недолго играешь, их, ну, они у меня подсекались, грубо говоря, после офигенной игры. То есть ты проводишь им офигенную игру, они такие, блин, это же очень круто, я тоже так хочу, это же дай, скинь книжку. У меня вот так вот было несколько раз.
Хорошо.
Но в любом случае, мне кажется, это не очень рабочая идея о том, что воспитывать ДМов, игроков. По-моему, они вообще не воспитываются. И не знаю, у меня, наверное, не было никогда такого сильного влияния, чтобы формировать вот этого НРИ-солдата, который будет выполнять все, что мне нужно, водить по нужным мне системам.
Бойца такого. Нет, я в плане того, что чтобы потом, когда этот человек ушел спорить в интернете за какие-то интернет-очки. Вот. У него не было за плечами 20 лет в D&D 3.5, а было это, ну, как бы, не только ради личной выгоды, но и ради инринри. О чем вообще мы изначально-то говорили?
О опыте.
А, об опыте, да.
И о том, что нужно сделать NRI Steam, где будет написано количество часов в каждой игре, которую он наиграл, и отзывы на эту игру, и отзывы на мастера. Вот тогда, мне кажется, будет очень удобно.
Ох, там будет такое!
Нет, смотри, почему бы в Roll20, кстати, в Roll20 же есть, если мы говорим про Roll20, там же есть статистика того, сколько ты наиграл всего. Но очень странно, почему нет статистики того, сколько ты наиграл в определенные игры, потому что у них же есть достаточно большой список, ну, условно, игр, когда ты создаешь там игру. Почему бы не выбрать, при выборе этой игры, почему бы не считалась статистика за конкретно вот эту игру? Например, ты наиграл там в Apocalypse World, ты наиграл 100 часов, а там в D&D ты наиграл еще там 300 часов, и там в Fatal ты наиграл 800 часов, и к тебе никто не пойдет никогда больше.
Нужно еще, чтобы типа была показана текучесть игроков, такой параметр. Нужно, чтобы он был не слишком высокий, не слишком маленький, мне кажется.
Это уже, наверное, не так просто, но еще можно, типа, средняя, как сказать, продолжительность игр в плане встреч. Ну, конечно, здесь уже вопрос в том, насколько не лень будет людям все это заполнять. Вот. Но потенциально на базе ролл... Я не удивлюсь, если они на самом деле что-то подобное у них есть в головах. А если и нет, и нас слушает кто-то из ролл 20, берите, мы вам отличную идею подогнали.
Следующая отличная идея — это отзывы на игроков и мастеров. Отзывы на людей — это то, что всегда работает.
Ой, не знаю. Там ведь могут забомбить. там, хорошего человека плохими отзывами, а могут, да, плохого человека, такие же, как бы, с которыми, так подумать, ты за стол в жизни бы не сел, наставить им плюсиков. Ну, то есть, разные просто категории, да, как бы, если тебя твоя категория плюсует, а ты садишься играть с человеком, у которого совсем другие принципы и желания, то от того, что у него много плюсов, настали такие же, как он ему, ну, вы лучше это не совместитесь. Тут надо прям какую-то совсем big data прям делать, чтобы такое работало, мне кажется.
Ну вот, да, когда уже будет нейронка, которая мне будет игроков и мастеров искать, вот это должно сработать, мне кажется. Roll 20 вы там слышите, да? Нейронную сеть не.
Вообще, наверное, да, отзывы, ну, не в плане, не только в плане каких-то сервисов в виде Roll 20, а вообще в целом, да, отзывы об игроках и мастерах. Порой, да, бывает, тебе пишет кто-нибудь, если условно ты там или заявляешь игру, или там выбираешь что-то, ты смотришь, кто тебе написал, и там спрашиваешь своих знакомых, не знаешь ты ли, что там это за человек.
Вот, кстати, еще, знаешь, что про опыт я хочу сказать? У меня вот никогда, например, не было абсолютно чудовищных игр с нубами. Ну, то есть, или прям совсем, который первый раз играет, или который вот говорят, что, ну, я там совсем немножко играл, я там играл две сессии в D&D 5. И как бы с ним может получиться не очень интересная игра, но не получалось никогда у меня трагедии прям абсолютно. А вот как бы все самые...
Трагедии в каком плане?
Ну, просто ужас какой-то получается, где там все срутся, или просто кто-то выпадает. Ну, то есть... Такое, что вот дальше играть с этим человеком прям совсем не хочется. А вот с бывалыми людьми, в кавычках, такое у меня как бы случалось не раз. Такое ощущение, что вот как бы если ты новичок, то ты за собой смотришь. А если ты уже уверен, что там я вот играю 10 лет, я уже знаю, что я знаю, и как бы все, все остальные для меня дураки.
И ты мне, типа, ничего нового-то тут не расскажешь. Ну и что, что я пришел играть в какой-нибудь Burning Wheel?
Ну да, как бы, может быть... Ну, может, ты прям действительно такой крутой, все дураки, но...
Но чаще всего нет.
Как будто Артём говорит о себе.
В общем, подытожим. Опыт, на самом деле, штука относительно полезная, мне кажется. Ну, в смысле, знание опыта. Вот, и у вас может получиться хорошая игра много с кем. Испортить вам эту игру может много кто, вне зависимости от того, 100 у этого человека игр или 10 тысяч. И, наверное, даже независимо от того, по каким системам вам. Может, опыт-то может быть большой, а вот, например, взгляд на настольные ролевые игры у вас может быть очень разный. Садясь за стол, вы можете... разного хотеть, ну или спорю в интернете за интернет-очки. Вы можете очень разного хотеть, и причем спорю в интернете, вы даже не знаете, с какой стороны, ну как бы, какая парадигма, скажем так, в голове у вашего оппонента, и это может быть, да. Вроде бы опытные люди, а по факту никак, в общем, не приходят ни к каким согласиям.
Короче, есть мой взгляд, а есть неправильный. Вот. Все.
Я предлагаю сейчас, ну, как бы нашу новую рубрику опробовать. Это Артём рассказывает о своих самых трагичных играх, которые у него были. Потому что я пытаюсь вспомнить, у меня таких не было. И мне интересно, что же прям вот за плохие игры, какие они у людей бывают.
Короче, я позвал моего хорошего знакомого, друга играть в D&D 1-1.
Ничего не предвещало беды.
Да, ничего не предвещало беды. Я там подготовил карту и все такое. И в итоге мы, короче, посрались там по-страшному, потому что он очень манчил. Я что-то хотел его как-то подловить. Короче, такая, знаешь, получилось вот, типа, ГМ играет. Я был ГМ, и у нас получился такой игрок против ГМ, которое переросло в отношения между собой. Мы что-то поругались и с тех пор не играли вместе.
Это, кстати, не прикольно, когда то, что на игре начинает перерастать в то, что происходит в какие-то обидки и ругань в жизни. А знаете, что может помочь против того, чтобы то, что происходит на игре, не перерастало во всякие обиды и ругань в жизни.
Что?
Что?
Это какие-нибудь... Это гипотетически могут помочь какие-нибудь safety tools, типа X-карт и тому подобных вещей. Вот. Какое у вас отношение ко всем этим вещам?
Я тут постил линк, где на какой-то кон у них прям такой здоровенный список был всех вот этих вот safety tools, которые они используют. Давайте, короче, по каждой по очереди поговорим и, может быть, скажем, типа использую... Нет, давайте сначала начнем. Вообще кто-нибудь использовал какие-нибудь вот такие мета-safety tools, типа X-карты в жизни на игре?
И дисклеймер, все ссылочки, о которых мы говорим и тому подобное, если они будут, то все они будут в описании подкаста. Заходите, смотрите, читайте сами, если вам интересно. А, еще раз, Артём, что за вопрос?
Вообще кто-нибудь использовал в своих играх или участвовал ли в играх, где использовались вот такие вот... как они будут по-русски? Безопасные, для безопасности, короче говоря, штуки. Для психического здоровья сохранения.
Один раз мы, как минимум один раз, насколько я помню, может быть больше, но один раз точно помню, пытались использовать при игре в Urban Shadows, однако они так и не понадобились нам по итогу. То есть мы сначала такие, ну, там же в правилах, прямо в правилах игры говорится о том, что вот есть такая вот методика безопасной игры, в кавычках, как X-карты, и вы можете их использовать вот в таких-то и в таких-то случаях и тому подобное. И мы такие, мы же будем играть по правилам, давайте договоримся. Вначале то, что у нас будет там какая-нибудь X-карта, которая, значит, в случае чего там и все такое. Но по факту никто и никогда ее не понимал. Вот, ну, условно мы играли онлайн, поэтому...
Ну, мне кажется, что это такая вещь очень полезная, наверное, действительно для конвента, где, ну, ты действительно играешь с незнакомыми людьми, и мало ли, что у них в голове, от чего у них может начаться вьетнамский флешбэк резко. И поэтому, наверное, очень удобно, что, ну, ты не заденешь там лишний раз никого, особенно когда ты играешь в Urban Shadow, где вы там друг друга...
Трансвампиры все.
Да, трансвампиры.
Да, да. Негры-призраки трансвампиры, да.
Угу. Не, вот это мой первый тейк, я хотел второй потом еще озвучить.
А, ну и для тех, кто не знает, X-карты — это что-то, которое, чем вы можете дать знать в том случае, если происходит что-то, что задевает ваши чувства в каком-то смысле, вот. А мне кажется, проблема у этой методики в том, что человек условно показывает какую-нибудь там X-карту, и мне кажется... В каких-то случаях непонятно, из-за чего человек стригерился, и все вроде как такие, хорошо, ну, типа, мы не будем больше про это говорить. А про что это, кстати?
Не, ну, мне, кстати, кажется, что это на практике, наверное, довольно понятно. У тебя там какая-нибудь сцена, где вы там неожиданно начинаете расчленять ребенка, и тут такая твоя одноклассница бывшая тянется так с карту, и ты такой, а что это тебе здесь не нравится? Вот тебе не нравится кровь, мертвый ребенок или изнасилование? А ну-ка, расскажи. Мне кажется, что это такая вещь понятная на игре.
Ну, то есть, как мы считаем, что лучше просто вот поговорить, когда происходит такая сцена, типа сказать, так, стоп, давайте поговорим про эту сцену, и дальше, ну, как бы, и он выскажет, что им так лучше не делать, или лучше использовать, как бы, вот именно вот этот вот тулз и положить карточку все-таки, а, окей, пропускаем.
Ну, я думаю, что он хуже не сделает.
Вообще, мне кажется, лучше действительно просто сказать, что типа, а, давайте пропустим, промотаем вот это вот все и тому подобное.
Вот у меня, например, есть такое как бы тоже отступление по поводу. Я, в принципе, согласен, что как бы думаю лучше поговорить. Но вот, например, если у меня есть какой-то травматический экспириенс, про который я не хочу рассказывать, и он, ну, не так, чтобы часто, например, в играх-то всплывает. Например, вот там, я не могу когда дельфины, короче, потому что меня дельфины затащили в свою подземную пещеру и делают там со мной нехорошее. И вот, ну, как часто бывает, как бы, дельфины в играх, да, а рассказывать мне об этом не хочется заранее. И вот в этом случае, мне кажется, X-карт нормально.
Но тут еще, наверное, минус в том-то, что когда вы говорите, и кто-то так поднимает X-карту, у всех остальных, наверное, триггерится какое-то странное чувство вины, возможно, в этот момент. Типа, о, мы делаем что-то неправильно сейчас, черт. И когда это молча происходит, это очень какая-то неловкая ситуация, скорее всего, возникает. Возможно, проще действительно сказать, типа, а, ребят, не круто, давайте промотаем и продолжим как-нибудь дальше. И потом уже, возможно, после игры сказать, ну вот я, типа, мне это не очень, давайте не будем сильно фокусироваться на вот этих аспектах в дальнейшем.
Мне кажется, ты переоцениваешь людей, и они не то что будут... Они могут испытывать не только чувство вины, но они такие, блин, во-первых, ты нам только что сцену испортила, а во-вторых, я знаю теперь, чем тебя задеть. Это если ты играешь с такими уже более людьми, которыми я как-то чаще вижу, чем людей, которые испытывают стыд за свои поступки. Ну и вообще как...
Не играйте с такими людьми.
Да, конечно, с ними играть не стоит, но какой-то урон они могут, по-моему, тебе нанести. И мне кажется, что это вообще какая-то очень такая не отечественная тема, нет, все эти X-карты, safe place и прочее. Я, если честно, не то что у себя на играх никогда их не использовал, даже не слышал, чтобы кто-то ими пользовался, по-моему, ну максимум это кто-то... может сказать, что ему что-то не нравится, чтобы прям вот такая вот культура безопасности ментальной, мне кажется, у нас ее просто нет. Она у нас по-другому выглядит.
Ты как думаешь, она не нужна, или то, что у нас ее нет, это не очень хорошо?
Да не, она нужна, как бы не нужно делать людям плохо. Просто она у нас выглядит немного иначе, без карточек, вот у нас как-то это все по-другому.
Да. Ну ладно, давайте тогда про следующий. Это открытые столы. Это то, что может... Ну, это больше для конвента, да, что к вам может любой, как бы, человек прийти сесть за стол, и вы должны его принять. А если он почувствует себя неудобно как-то, что-то ему не понравится, он может встать и уйти. Вот такую вот штуку, как вы думаете? Если вот вы с кем-то играете, например, онлайн, и, короче, он берет и дисконнектится. Например, или пишет такой, и все, я больше не могу, я ухожу, и уходит. Как бы вы к такому отнеслись?
Но это, возможно, не очень вежливо на самом-то деле, если вдруг кто-то пишет, типа, ну, я пошел и уходит. Вот, потому что никто не понимает, почему. Ну, то есть он пошел, потому что, я не знаю, у него врезался автобус в стену, и половина автобуса у него торчит в квартире, он такой, кажется, мне пора идти, ребят, и сконнектиться. Или от того, что его что-то обидело, или тому подобное, это... Ну, хотя здесь, возможно, ситуация это, конечно, до абсурда доведена, и человек, наверное, скажет о том, почему он уходит, вот. Но это, скорее всего, для настольных ролевых игр не сильно подходит, потому что одно дело конвент, где вы собрались один раз и все, а другое дело, когда вы играете в какую-то настольную ролевую игру, которая в большинстве своем подразумевает какие-то регулярные собрания, и просто взять так и по-английски испариться с одного из них как-то очень маловероятно. Нет, я встречал на самом деле людей, которые такие, типа, а, ну я пошел и уходят, на самом-то деле. Вот, но это было... Хорошо, что это было... Один раз это было на нулевой встрече, и еще один раз, по-моему, на первый или на второй, ну что-то, в общем, такое, это не зашло особо далеко, и как-то мы проехали это. Вот. Но это тоже как-то, ну, не очень применимо к настольным ролевым играм, а если человек решил просто встать и ничего не объясняя уйти, то, как бы, возможно, и не стоит с ним играть, потому что зачем?
Ну, например, может объяснить, но, как бы, вот, бывает, что кто-то сидит, и очевидно, что им по его, как поведению, он дает понять, что его заставляют есть кактус, как будто на этой игре. Вот в его случае стоит досидеть до конца игры и потом об этом сказать, или, например, там в приват написать ГМу, что типа все, я больше не могу, я ухожу. И как бы не напрягать свои нервы там лишним часом или двумя часами игры там с людьми, которые тебе не нравятся, или на тем, которые тебе не нравятся, ну или, короче говоря, что ты явно не туда зашел.
Ну, возможно, зависит от игры, потому что, возможно, это... Если, конечно, на игре возникла такая ситуация, где вот мы сейчас в течение 2,5 часов будем там младенцев пилить на куски, вот, то в таком случае, и если все собрались это делать, кроме этого человека, в смысле в общем воображаемом пространстве, мы не пропагандируем ничего такого, вот, и этот человек понимает, что всем здесь по кайфу, и они будут орудовать ножовкой ближайшие 2,5 часа очень увлекательно, то он, скорее всего, в такой ситуации уйти будет логичным решением, но не не по-английски, не просто там нажав кнопку disconnect, а написав и типа тут типа, что-то мне это все не нравится. Ну и обязательно, мне кажется, нужно поговорить там, после игры, не просто в смысле испариться, забанить всех в чатах и исчезнуть с радаров. Вот. Вообще, ну как бы не стоит быть мудаком в любом случае. Ни с той, ни с другой стороны.
Не, ну эту отбивку можно как ставить. Не стоит быть мудаком, по-моему, можно сказать на любую ситуацию. Я не могу представить ситуацию, когда стоит быть мудаком, наверное.
Нет, ну вообще, конечно, настольные ролевые игры — это же структурированная беседа, как замечательно сказал Артём до этого, поэтому не быть мудаком — это одно из первых правил не только хорошего игрока или мастера, но и хорошего человека, собственно говоря.
Я вижу прям людей, которые сидят, ну, Артём ведь мудак, зачем он? Это чё он?
Так, какие там эти X-карточки у них на конвенте были? Прочитай, давай.
Следующий у них cut and break. Это когда вы говорите cut, вы как бы останавливаете игру. Ну, это как X-карта, короче говоря, что типа все, перешли персональные границы, завязываем с этим моментально. И break — это когда игра уходит в какую-то такую некомфортабельную зону, в зону риска, и надо игру немного как бы откатить из этой зоны риска.
Код красный.
Да. Вот такую штуку, как вы думаете, стоит использовать или лучше просто поговорить?
Да не, ну мне кажется, нормально на конвенте. Ну, то есть, на конвенте будешь разговаривать, объяснять что-то незнакомому тебе человеку про какие-то свои там аутичные.
Это, собственно, альтернатива просто поговорить, вот, только в очень ужатом виде. Вот, ты заменяешь, типа, эй, ребят, давайте, типа, промотаем это, или, ой, ребят, мне что-то это как не очень нравится, ты заменяешь на слово break, условно.
Ну, эти вещи, они еще обязывают мастера это делать, это не просто замена поговорить, это прямое правило конвента же, правильно? Что, если тебе сказали, когда ты break, то ты должен как мастер это делать.
Хотя тут, мне кажется, не за всеми столами, например, это должно использоваться. Мне вот просто интересно, как бы, что всегда, конечно, можно просто поговорить, но если мы, например, все договорились, что мы используем вот cut and break, например, будет ли это более эффективно, чем сказать, эй, ребята, давайте перестанем делать эту сцену и перейдем к следующей, и против того, чтобы сказать break, и все такие, а, окей, мы делаем вот это, у нас как бы такая игра на игре происходит вот в этом уровне еще.
Мне кажется, это не будет эффективным. Ну, то есть, ну, это будет обладать примерно одинаковой эффективностью, мне кажется.
Потому что, может быть, кому-то неудобно, скажем так, говорить на игре, но ему, например, будет удобно свести как бы свой комментарий вот к таким нескольким, ну, к ключевому слову, которое используется в этих сайте tools.
Да не, хорошая вещь для конвента. Ну, на конвенте, мне кажется, однозначно safety tools должны работать отлично.
А вот он, ну, для онлайна, например, или просто для вашей стандартной игры?
Ну, может, онлайн. У тебя, если открытый стол какой-нибудь, как на конвенте, где у тебя куча людей новых, ну, по факту ты все равно же подбираешь себе компанию, у которых так или иначе какой-то общий вектор мировоззрения, вряд ли у вас будет прям что-то совсем жутко различающееся. Когда вы притрётесь, и ты знаешь, типа, что там, кто любит, без объяснений.
Следующий туз у нас по увеличению подробности так идет. Это script change. Это сразу несколько действий, которые перемотка, пауза, промотать вперед. Ну, то есть, да, типа, что-то произошло.
В смысле, да, промотать вперед, промотать назад.
Ну да, и пауза там еще есть, по-моему, шаг за шагом, типа, ну, покадровая. То есть такой кинематографический, короче.
Ну, слушайте, я понимаю, когда в комнате...
Из этого отдельную систему можно сделать, по-моему.
Когда в комнате один пульт...
Карточки есть.
А когда пульт у каждого человека от телевизора, это становится, по-моему, жуткой какой-то историей.
Ну, вот, кстати, мне, например, нравится, что отмотать, как бы... Если мы все-таки договорились, что мы вот используем эту систему, то есть мы можем остановить игру, поговорить, да? Можем промотать вперед то, что всем неинтересно или всем некомфортабельно. Или мы можем отмотать, какая-то произошла такая херня, и мы все согласны, что произошла херня, но и нас не будет останавливать, типа, ну а чего мы будем нарушать последовательность событий, там, ну если произошло, то произошло, ну ладно, поехали дальше, мы это потом поправим, ведь всю вот эту муть можно поправить, просто сказав, типа, так, отматываем все-таки, окей, отматываем.
Ну то есть ты все равно должен же будешь как-то сказать... более подробно, куда отматывать, собственно.
Ну да.
Совсем снежинкой быть не получится, конечно, да.
Просто пультом, как в том старом клипе фристайла Рака на капо, так не получится.
Ну, главное, чтобы была кнопка сделать красиво и кнопка катарсис, мне кажется. Ты просто сидишь, нажимаешь перед мастером беспорядочно и всё.
Ну, как, да, подключаешь электроды к мозгу и нажимаешь на кнопку катарсис. Ну, так и мастер, в принципе, не обязательно.
И играть не обязательно.
Играть, да, не обязательно.
Кажется, вот эта штука, мне, например, кажется, что ее можно использовать и во время игр с постоянной группой, там, и онлайн, и офлайн. Потому что она вроде как подразумевает и разговор, но она подразумевает набор таких инструментов, которые, может быть, не всем очевидно, что так можно делать. То есть, может, не всем очевидно, что можно отмотать, или там, что можно промотать какую-то сцену, просто не играть ее, если она никому нахер не нужна, или там все сидят и жмутся так некомфортно. Или что можно сказать, типа, вот эта сцена очень важна, поэтому давайте ее играть потихонечку, прям кадр за кадром. И последнее здесь — это support flower. Это, типа, такой цветочек, у которого есть три лепестка — зеленое, желтое и красное. И вы ставите свою фишечку на то, типа, как идет сцена, если она... Короче, если она слишком крутая для вас, слишком напряженная, то вы ставите на красное, типа, надо откатить. Если, наоборот, стоит прибавить, то ставите на зеленое. Или наоборот. То есть такой как бы подсказываем ГМ и игрокам, нужно ли сцену усилить или нужно, наоборот, немного затормозить и сбавить пыл.
Вот это круто, на самом деле. Я бы даже такое использовал себе на игре. Потому что, ну, реально, не всегда можно почитать по лицам игроков, что там им нравится, не нравится. Особенно, когда ты начинаешь играть с кем-то одним, у которого зелененький цветочек, а у остальных все красненький цветочек начался.
Да, вот что будет, если только у всех, да, на разных будет стоять, типа, у кого-то красный, у кого-то зеленый, а что делать-то?
Нужно, очевидно, смотреть на цветочек той девочки, которую ты пригласил, чтобы подкатить к ней сегодня вечером. Не, вот это интересная идея, кстати, что формализовывать впечатление от происходящего.
У меня к ним всем, на самом деле, которые сводятся к выкладыванию там карты или вот к такому цветку, есть одно осложнение играть в онлайн, то есть когда ты двигаешь рукой в реале, где-то у тебя на фоне кто-то двигает по цветку там чего-то там, ты это замечаешь. А когда у тебя открыт Roll20, там, например, у тебя нарисован цветок, и кто-то двигает там токен по этому цветку, а у тебя открыто еще там 10 документов, правила и твои заметки на игру, то это можно нифига не увидеть.
Блин, максимально странно. У меня почему-то противоположное мнение, что, наверное, я бы на игре не увидел, чтобы там кто-то шерудит, отрываясь там от какие-то там кубики в руках, перебирая, потом дернул цветочек. И здесь, наоборот, прям так, хоп, поменялось все. Куда надо, смотрю. Ну, это мелочь, мне кажется, уже. Да,
нужен бот в чате Roll20, который такой, типа, Вася только что поставил на красное. Так, хоп, в чат пишет.
Блин, опять нужна нейронка, которая еще будет высчитывать. Ну, даже не нейронка, а просто какой-нибудь скрипт высчитывает общий уровень довольства сценой. Довольство сцены от игроков, которых ты любишь больше, чем других.
А потом привязывать это к профилю мастера, да?
Да, и графики на играх, типа.
Типа, средний процент удовлетворенности игроков, и так, хопа.
И все. Ну, это чуть-чуть. Попозже, через пару лет, просто дофамин будем там следить за всеми гормонами в голове у человека, и все.
Вот мы такие хо-хо, а прикиньте, там, ну, у нас же нет подписки на Roll20 ни у кого, вдруг там это есть. Хотя что-то мне подсказывает, что нет.
Да, там есть две вещи, типа динамичный свет и отслеживание дофамина за $5
в месяц. В общем, да, что в итоге... Все это сводится, да, это все вот эти safety tools, это, по крайней мере, я вижу их как такие способы поговорить, не разговаривая в каком-то смысле.
Да.
Вот, и да, для, мне кажется, для каких-нибудь комментов и тому подобного это просто отлично будет работать. Ну, то есть, ну, как бы, если вы заявляете игру, в которой потенциально там может возникнуть что-то вот такое, хотя, конечно, фиг его знает, какой человек может стригериться от каких вещей. Может быть, кто-то бутерброд очень не любит, он просто не переносит. Травматические воспоминания очень связаны с бутербродами, кто его знает. Может быть, он подавился бутербродом когда-то.
Когда его дельфины в пещеру утянули.
На конвентах хорошо, в обычных играх, наверное, тоже можно, но я не встречал.
Я бы вот в обычных играх, наверное, использовал script change и, может быть, вот этот цветок, если бы было его удобно, на самом деле, использовать. X-карт, мне кажется, это все больше для конвентов. Если бы кто-нибудь пришел такой, я хочу играть с X-картами, объясни-ка, что ты будешь X-картить, раз такое дело, и давай играть без них.
Блин, я представил этот отвратительный тип игроков, который, знаешь, типа вы собираетесь с друзьями, он просто приносит стопочку своих X-карт, кидает на стол, ну, давай играть.
А еще можно там, типа, ну что, опять гоблины в том подземелье, ну нахер, X-карт, короче, больше не могу гоблинов.
Ну да, типа, подождите, мой персонаж сделал не то, что я хотел, давайте перемотаем назад.
X-карта на смерть персонажа.
Знаете, кстати, про смерть персонажа. Знаете, какой персонаж может умереть гораздо с меньшей вероятностью? Прокачанный персонаж. И... это к вопросу про системы прогрессии в настольных ролевых играх. Тут на Reddit был тред, где люди обсуждали лучшую, по их мнению, систему прогрессии в настольных ролевых играх. А какое, на ваш взгляд, самое такое лучшее в, наверное, в широкой такой достаточно трактовке прогрессии? Лично мне... не сильно нравятся игры с такой, скажем так, линейной прогрессией.
Горизонтальной?
Наоборот, с такой линейной прогрессией, как какой-нибудь, ну там, с уровнями, как, например, какой-нибудь D&D условный, где все персонажи как бы с течением игры растут все выше и выше и выше, и там, чем ближе к концу, тем... они становятся все более и более богоподобными какими-то. С одной стороны, можно понять, зачем это вообще сделано. Вы хотите играть этими персонажами долго, вы хотите наблюдать за тем, как ваш персонаж становится быстрее, выше и сильнее. Вы хотите, в том числе, это позволяет поменять фокус игры, потому что персонажи первого уровня и персонажи 21 уровня, они сами по себе решают очень разные задачи. Вот, что позволяет не игре не надоесть, скажем так. Вот, однако мне больше по душе системы без такой линейной прогрессии, потому что, ну, хотя, возможно, это я, потому что я не люблю всякую вот такую вот совсем уже эпику с психическими битвами каких-то чумовых совершенно богов. Вот, мне больше по душе такая, либо какая-то, скажем так, синусоидная прогрессия, где вы становитесь то сильнее, то слабее, то потом опять становитесь сильнее. И в сумме у вас как-то... ну, это не позволит вам играть какие-то долгие 7-летние кампейны по D&D 5. Вот. Но обычно я не играю долгие 7-летние кампейны, поэтому лично меня вполне устраивает. А если и нет, то у нас есть какой-нибудь, для примера, АВ, или любое другое ПБТА, достаточно в большом количестве, где у нас одним из способов развития персонажа является убрать этого персонажа и сделать себе нового. Ну, то есть ваш персонаж стал очень сильным, возьмите себе нового персонажа.
Раз мы, короче, начали с того, что нам не нравится, давайте скажу тоже, что мне не нравится. Мне не нравятся тоже уровни, не то, что потому что они как бы рост вверх продвигает, ну, что они могут продвигать, например, рост в сторону, это уже зависит от что ты, собственно говоря, на этих уровнях получаешь, выбираешь. Мне вот не нравится, когда ХП и статы, например, увеличиваются постоянно, вот так больше, 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 и потом ты можешь упасть из стратосферы уже на землю, там, в течение 10 минут падать, получить 10 D6, так подняться, отряхнуться, пойти дальше, как бы, все будет по правилам игры. То есть не нравится такой вот блот ХП особенно. Все время у меня в ДНД бомбил, например, от этого.
Ну, вообще система концепция ХП, она не без изъянов. Вот, да. Это уже другой вопрос.
Не знаю, мне не нравятся сильно горизонтальные системы. Я не могу в них как-то...
В смысле горизонтальные?
Ну, например, где ты как, ну, в одной из части механики фейда, где ты даже не просто получаешь там плюсики к навыкам, а где ты меняешь одни аспекты на другие. Вот у меня все-таки хочется получать хоть какую-то такую награду за то, что я следую цели игры, то есть получаю уровень.
А, в смысле, что-то новое зарабатывать для персонажа?
Что-то, да? Что лучше, чем он делал до этого. Например, мне поэтому нравится, наверное, очень сильно, ну, не очень сильно, но достаточно это как в V-играх. То есть ты какие-то получаешь спецходы, но они не обязательно там про... уж сильно выглядят линейно, но ты все равно ощущаешь, что ты становишься лучше в самом широком смысле этого слова, чем ты был до этого, когда ты не получал опыт. А совсем, где ты просто что-то меняешь одно на другое, мне не очень
кажется,
нравится.
Мне кажется, тут в этом, кстати, пример больше горизонтальной прогрессии, потому что ты не становишься в общем больше, ты становишься, ты как бы становишься специалистом в какой-то области, в которой ты до этого не был специалистом. И раньше ты, например, мог использовать какой-то общий ход, теперь у тебя там, может быть, под эту ситуацию специальный ход, ну, в котором, может быть, исходы другие.
Не, ну да, это скорее смогает, горизонтально, но оно все равно как антипод того, что мне совсем не нравится, очень вертикально, что ты что-то получаешь.
Да, вот в фейте мне тоже не нравится, например.
Ну, там развитием это назвать можно... там, наверное, развитие, это в плане развития персонажа как персонажа. То есть изменение персонажа с течением времени, а не развитие в плане улучшение. Вот.
Мне еще вот в уровнях что не нравится, это то, что если вы получаете уровень не одновременно, то у вас может быть разница в пауэрлевелах. Опять же, например, ДНД, да, там, визард, у которого есть заклинание второго уровня, против визарда, у которого еще нет заклинания второго уровня. Это как бы две большие разницы. И его приходится или вот терпеть такой дисбаланс, или раздавать как бы всем сестрам по серьгам и
левелить. Я помню, у Джон Вик же написал книгу, что-то там читерщий ГМ, или как-то так называлось. Там, в общем, вредные советы для мастеров, что-то такое было. И там был очень такой красивый пример, что вспомните «Властелин колец», да, разве в «Братстве кольца» все были одинакового уровня? Типа там Фродо, Гэндальф и Арагорн, они же оцифрованные, они бы выглядели совершенно по-жуткому собранной пати. Ну, я понимаю, что как это работает на самом деле, что в играх как ДНД они не про это, а вот «Властелин колец» — это про историю, но вот мне очень нравится эта метафора почему-то.
Ну, это вот Бёрнинг Вилл, например, очень хорошо подходит, когда можно играть, да, один играет эпичным рыцарем-нагибатором, второй играет его женой светской львицей, а третий играет бомжом-садовником хромым, который эту жену трахает, там, и у них абсолютно разный набор скиллов.
Типичная игра Burning Wheel.
Но играть весело.
Но при этом садовник, да, может получать столько же наград, сколько все остальные. Мне еще не нравится Milestone Leveling. Это когда... Milestone Leveling, когда ГМ решает, что типа вот вы закончили мою какую-то сюжетную веху, вот нате вам уровень, вообще вот отвратительно. Не нравится мне такое.
Да, почему?
Ну, потому что поощряют как бы езду по рельсам и не награждает игроков за то, что они занимаются чем-то своим. Это именно когда вот ГМ устанавливает. Если это типа такой левелинг, который идет по целям игроков, это еще ничего. Ну, все равно не очень.
Ну, просто здесь проблема в том, что не всегда понятно, что делать нужно, чтобы получить уровень. Как бы... Поэтому экспа за золото отлично работает, что ты выносишь 450 золотых, и ты получаешь 450 единиц опыта, а не гадаешь там, когда абстрактная цель убить там короля какого-нибудь, она растянется, и что-нибудь такое произойдет.
Я только что с очень другой стороны посмотрел на свои первые игры, которые я водил по ДНД 4, и там я как раз выдавал уровни и тому подобное за, ну, типа, я просто говорил игрокам, вы, короче, получили все уровни, потому что я вообще не заморачивался с подсчетом опыта, мне это казалось... дичью какой-то, которая никому будет не интересна. Вот.
А вот у меня подсчет опыта всегда был любимой частью игры в ДНД, когда в конце мы такие, так, мы убили, короче, двух огров, там, так, по 300 с каждого, так, мы сделали вот это. И я вот еще, как мне нравится получать опыт, это экспа за челленджи, за преодоление каких-то препятствий, то есть мы такие, убили двух огров, четырех гоблинов, такой, а еще я там... что-нибудь добился, там, торговца кого-нибудь обманул. Мне кажется, это был челлендж. Да, это был челлендж. Он подходит твоему персонажу. Ну, не торговца обманул, там что-нибудь такое, я не знаю. Рыцарский титул, например, получил. И все-таки, да, это был сложный челлендж, он там длился полторы сессии. Давайте дадим количество опыта, равное сложному челленджу на этом уровне. Например,
ну, это 600. Опять такое очень неформализированное, абстрактное. Вот мне больше нравится вот эта тенденция в последних играх — это давать опыт за ответы на вопросы. То есть ты как бы всегда знаешь, что у тебя в конце спросят. Ну, там, как Forbidden Lands или Blades in the Dark, и ты, типа, понимаешь, что, чтобы получить там единичку опыта, мне нужно вести себя скрытно сегодня. У тебя есть такой сформулированный челлендж, он достаточно абстрактный, и ты в конце...
Вот, вот за эти систему с вопросами, это действительно очень круто. Я во всех играх, в которых играл, она прям отлично работает, и вот во все бы игры бы я бы ее бы и встраивал.
У меня тоже, на самом деле, это любимая вещь просто такой. Очевидно, мне кажется, ответ, вот как бы Blades, вроде как он самый такой сейчас продвинутый на PC, ну, из которых я, по крайней мере, знаю. И вот мне еще нравится то, что там экспа идет в разные треки, то есть что-то у тебя идет на персонажа, что-то у тебя идет на твои статы, которые ты можешь там потом в действие кидать, увеличивать рейтинг. И вот то, что за отчаянную позицию дается. Это как вот в ДВ есть за фейлы, да? Ну и там во многих таких играх. Мне вот эта вот фигня не нравится. То есть она меня не то чтобы от нее корежит, просто мне кажется, вот, например, отчаянная позиция — это лучше, чем давать экспу за фейлы. Потому что, ну, как бы с одной стороны, да, за фейлы оно тебя пододвигает к тому, что ты использовал бы те статы, те ходы, которые основаны на тех статах, где у тебя маленький рейтинг. И типа, ну, провалюсь, зато получу опыт. Но как бы вот отчаянная позиция — это лучше, мне кажется. И это интереснее.
Расскажи пару слов про отчаянную позицию, если вдруг кто-то из слушающих не в курсе, о чем речь, что в Blades за отчаянная позиция.
В Blades, короче говоря, определяется твой уровень, когда ты что-нибудь делаешь, определяется твой уровень эффекта, это что ты можешь добиться. И твоя позиция — это чем тебе грозит, если ты этого не добьешься или добьешься частично. То есть, например, если ты в стандартной позиции, там, тебя кто-нибудь, ну, я не знаю, уворачиваешь от стрельбы, да, и зафейлишь, но он тебя ранит. Если ты в отчаянной позиции, то он снесет тебе голову, например. То есть, чем у тебя хуже позиция, тем больше неприятностей на свою задницу найдешь в случае с чего.
Ну, и там вся суть Blades, то, что ты можешь сам сказать, что ты хочешь перевести ее в отчаянную позицию.
Ну, да, там можно поменять, увеличить себе эффект, ухудшив себе позицию, то есть сделать что-то более дерзкое, но эффективное.
А знаете, что мне еще не нравится в точке зрения там вот этого развития и получения опыта? Это когда мастер сам... Нет никаких правил по тому, какое количество опыта должен назначать мастер. В пример можно привести какой-нибудь ГУРПС, где там говорится о том, что, ну, мастер в конце встречи назначает от 0 до 5 очков опыта за то, что игроки добиваются там выполнения задания. Возможно, конечно, в каких-то дополнительных книжках по ГУРПС есть просто отличные системы получения опыта, но 600 бы страниц основной книжки прочитать. Куда уж тут браться за дополнительные.
Как вам, кстати, в колесных играх экспа? То есть в Мышах и в Бёрнинг Вилле?
Ну, я там, строго говоря, и, ну, как таковой экспы же там нет.
Ну, там, да, продвижение персонажа, имею в виду.
Да, да. Там есть развитие вообще. Ну, если говорить про Маусгард, то местная система навыков довольно забавная. Ну, для тех, кто не в курсе, там тебе нужно определенное количество раз успешно применить этот навык и определенное количество раз неуспешно применить этот навык. После этого ты его, соответственно, можешь повысить. Это забавно. И вот, то есть я не могу сказать то, что я прям кричу от восторга, потому как построена система вот такого развития в том же Маусгард, но это Это не самый плохой вариант.
Да это такая временная, мне кажется, проблема Мосгуар, что она вышла недостаточно поздно, чтобы быть инди-крутой, и недостаточно рано, чтобы быть совсем закаменелым олдскулом.
Мне вот потому что, например, с одной стороны нравится, что у тебя навыки и там статы, они продвигаются отдельно, а награды тебе даются в виде очков судьбы, очков персоны, которые ты там потом тратишь. Ну, то есть они как бы напрямую не влияют на продвижение.
Ну да, там и такой два вектора развития. Один такой временный, который ты можешь потом тратить, а другой постоянный.
Хотя, например, вообще в Бёрнингвилле как бы там влияет. Там если ты вольёшь какое-то дикое количество очков, типа 40 там в какой-то навык или в стат, то у тебя поменяется цвет кубика, и ты будешь кидать не черные кубики, а серые кубики, которые там будут успехи получать на...
Больше верить успеха получается.
Да, у них, да, там на 3, например, у них тоже будет успех, или что-то такое. Ну вот это как бы... Мне, в принципе, все это нравится, но вот мне кажется, очень долго. Вот в Бёрнингвилле особенно, ты же вообще там затрахаешься просто набирать нужное количество тестов. И в Маусгарде тоже достаточно сложно. Еще есть такая штука в обоих системах, по-моему. В Бёрнингвилле сложно получить легкие тесты, когда у тебя маленький навык. То есть там считается тест в зависимости от того, сколько ты кидаешь кубов против сложности. Там есть такая типа табличка. Ну, если, грубо говоря, если ты кидаешь, например, больше кубов там, в два раза, чем сложность, это там легкий тест. Если ты кидаешь столько же кубов, сколько сложность, это там тяжелый тест и так далее. Вот там, чтобы продвинуть навык, надо определенное количество легких набрать, определенное количество там, средних, там, тяжелых, сумасшедших и так далее. И когда у тебя вот маленький навык, это, блин, сложно набрать легкие тесты. И в Маусгард, когда у тебя маленький навык, сложно набрать успехи. Потому что там такие большие сложности везде.
Опередившие свое время игры, в общем. Им бы какую-нибудь другую систему с развитием. Ну, частично. Система с персон-пойнтами, фейт-пойнтами. Она работает хорошо.
Вот, кстати, еще это технор клевый. Там система развития. Там вообще игра заключается в том, что тебе, чтобы что-нибудь получить и добиться каких-то постоянных... там прилагательные навешиваются на NPC, с которым ты взаимодействуешь. Типа, например, ранен, убит, там, убежден и так далее. Короче, тебе нужно, чтобы они на тебя тоже навесили прилагательные. Опять же, типа, ранен, убит, там, опущен. И там система развития тоже на этом завязана. Там... нужно, чтобы у тебя было какое-то прилагательное, которое ты потом вылечишь, и чтобы у тебя, по-моему, был провал на навыке. То есть тебе нужно прям вообще там очень сильно провалиться, получить по зубам, и тогда ты сможешь вылечиться и увеличить навык. Так, забавно сделано, необычно.
В общем, настольные ролевые игры полны разнообразнейшими системами с развитием персонажей. Все они в какой-то мере хороши в чем-то. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится.
Ну, то есть уровни говно, экспа за вопрос хорошо.
А знаете, где еще хороши вопросы? Вопросы хорошо задавать самому себе при подготовке к игре. Это еще один тред на Reddit, где какой-то человек постил, скажем так, совет, который заключается в том, что читайте свои материалы, которые вы готовите периодически, вот, потому что там можно увидеть какую-то дикую дичь, посмотрев свежим взглядом, вот, и в целом-то, на самом деле это так, я и за собой иногда тоже такое замечал, вот, но еще очень интересная деталь в этом сообщении зацепило мой и не только мой взгляд о том, что он так вскользь упомянул о том, что, ну вот, мы сейчас играем кампанию, и у меня где-то 400 страниц подготовки к ней. Вот, и вам не кажется, что 400 страниц — это перебор для во-первых, это 400 страниц — это какое-то дикое количество для любой кампании, я не могу представить себе вообще, как и зачем нужно писать такое количество текста, и второе, какая подготовка необходима вообще для вас минимально? И, может быть, там какие-нибудь примеры игр, к которым вы готовились на больше, меньше всего?
Для меня минимально Нет, для меня минимально и сразу же становится максимально подготовка. Это просто всю неделю ходить, думать прикольные образы и сцены, а потом их выдавать. И иногда записывать в заметки на телефоне. Вот я больше ничего не могу делать, и я рад этому. Ну, если я не вожу ОСР, когда я вожу ОСР, мне обычно приходится просто прочитать что-то чужое и нарезать это красиво. По-моему, это главное, что нужно делать, это просто большие рамки идей себе придумывать, а мелочи, они обычно на играх не всплывают, чтобы на них
тратить. Я обычно подготавливаюсь как бы до первой сессии достаточно. Ну, не то, что, блин, много, 34 страницы, это прям вообще книжка какая-то, пускай он ее идет и публикует, а с игроками играет что-нибудь другое. Я обычно, например, там записываю, ну, как такую организацию материалов сеттинга, да, там, даже, неважно, в принципе, это свой сеттинг там или какой-то, который используется, я основные темы записываю, которые хочется показать потом, когда, например, не знаешь, там, можно в самый верх текстового файла мотнуть и посмотреть, там, ага, я там хочу там что-нибудь вот такое про эту тему, там, про неравенство каких-нибудь там, что-нибудь такое сделать, и записываю какие-то визуальные эффекты к этим темам, к которым надо ссылаться на игре, там, я не знаю, если мы в какой-нибудь Киберпанк играем, мы там могу написать, там, добавленная реальность и неон на бетоне, и как бы вставлять вот эти штуки в описание. Потом записываю основные конфликты, которые есть в сеттинге, и там уже немножко, там, пару строчек о, собственно, действующих силах, которые в этих конфликтах участвуют, ну, и представителях, там, и целях их. То есть там буквально прям вот...
Очень похоже на Blades in the Dark, там, где вот эти таблички врагов. Ну,
кстати, да, что-то вот такое дело. Там фронты и текущие события. Это уже больше как подготовка от сессии к сессии. Я там запишу, что там вот этот фронт, у него будут такие там события, если то... И там вот эти вот, например, случится обязательно, надо их показать. Всякие вот там, карты, таймлайны, мне кажется, они нафиг не нужны. Никто их читать не будет.
А, кстати, можно еще напомнить, наверное, большинство так делает, что, я не знаю, считается ли это подготовка к игре, когда ты сидишь еще на игре, записываешь про персонажа, который у тебя там бегает, что так, типа, он сделал то-то, так, поэтому у него такая-то цель, записался, чтобы не забыть. Что он пытается добиться того.
В хороших играх, да. Там обычно на листе персонажа есть, чего они хотят, да?
Ну, в хороших играх.
Не, ну вообще, да, такая подготовка во время игры. Вообще, это очень хорошая идея записывать что-либо, что, ну, как бы тебе приходит в голову во время игры, или если ты слышишь, потому что, блин, сколько раз со мной было, ты стопудово забудешь про это. Вот ты сейчас сидишь, слушаешь и говоришь, круто, надо будет это сделать. На следующий день, скорее всего, забудешь, запиши. Вот. А если касаемо подготовки, я очень люблю листы с именами. И почти ко всем своим играм я стараюсь найти какой-нибудь листочек или сам составить какой-нибудь список имен, из которых можно быстро выдернуть какое-то имя.
Блин, я до этого момента вообще не понимал, о чем ты, что такое лист с именами. Типа, это имя персонажа и все о нем, или что это вообще было? Сейчас понял.
Нет, это очень странно. Лист имен. Да, да. Эту фишку я увидел в АВ. Еще вот давно, и она мне так понравилась, что я теперь всегда ее использую. Вот. Там же были буклеты, буклет первой встречи и буклет фронта. И на них, собственно, прям написан здоровый список различных имен. И очень здорово, ты смотришь случайно, когда ты думаешь о каком-нибудь NPC, который должен здесь появиться, у тебя пробегает взгляд по этим именам, и ты за какой-нибудь цепляешься, такой, ага, и вот он. Приходят идеи, творятся такие вещи. Вот, а так, в целом, да, готовить игры как, собственно, в виде фронтов, это... Хорошая идея не только в каких-нибудь ПБТА, но, наверное, везде. Ну, хотя, смотря, наверное, что мы вводим. Если мы вводим то, как игроки увлекательно едут по рельсам и крутым виражам, нам не очень-то нужно готовиться в таком формате. Нам скорее нужно рельсы хорошие положить просто. чтобы их не укачало.
Не, ну там без 400 страниц не обойтись, мне кажется.
Ну, блин, наверное, 400 страниц — это перебор вообще где угодно, потому что все это читать и все это потом... Действительно, проще написать книгу и опубликовать ее.
Не, книгу-игру можно написать, где ссылки на другие страницы. Типа, если вы делаете то, то перейдите на страницу 245, например.
Мне вот кажется, если там 4 страниц, просто никто не будет это читать. На самом деле, это говно, ты сам не будешь его читать, сам его забудешь. Игроки забудут еще вообще в 5 раз сильнее, чем ты забываешь. Там то, что произошло 3 сессии назад, они уже ничего не помнят. Это я говорю по себе. Я не помню, что случилось там в начале сессии, и у меня все нормально вкладывается в это. Не ломает мне, короче, игра Immersion. Если что-то произошло, непонятно откуда вытекшее.
Я помню, был, короче, сайт, он позиционировался как для ролевиков, кажется. Вся его суть была в том, что у тебя была такая своя маленькая вики, и ты как-то там в нее добавлял игроков, сортировал их вот как раз для таких хаотичных вещей, чтобы написать каждый замок в своем эльфийском королевстве и вот каждую принцессу в этом замке, чтобы можно было кликать по ним. И всем было очень интересно это изучать, конечно же.
Вообще, кстати, такие сервисы до сих пор есть. Вот, ну, который позволяет делать... Ну, либо можно вики какую-то, собственно, сделать, либо есть прям отдельные сервисы, типа World Anvil какой-нибудь, в котором у тебя есть и карта, и у этой карты ты можешь кликать на какие-нибудь замки, у тебя появляются соответствующие странички, и там это все дело в вики засунуто, и ты можешь там ходить между... Но это уже другой вопрос, это вопрос уже систематизации какой-то. Вот. А по поводу подготовки... К какой игре вам приходилось готовиться больше всего? У меня это, наверное, самые мои первые игры по... Что? А, самые первые мои игры были по D&D 4, которые я водил. И хоть я и водил какие-то опубликованные приключения, но это было довольно муторно поначалу, потому что приходилось много чего запоминать. И, наверное, больше всего подготовки к игре у меня было, когда я первый раз сел водить ПБТА. Это был Apocalypse World, и это было просто ужасно, когда я водил первый раз ПБТА. Я пытался водить как ДНД, это был такой трэш вообще. Вот. Прямо ух. Ну, иногда бывает такое, что на подготовку уходит много как-то времени, потому что ты пытаешься что-то клевое придумать, а оно, блин, не придумывается.
Подготовка к сюжету я, наверное, тоже, когда вот, вот именно сюжета ДНД, когда начинал, мы в Pathfinder играли, а не в ДНД. Я там готовил всякие там, вот, начинаем в этом городе, здесь есть там 4 сюжетные линии, вот там, если они пойдут сюда, то произойдет то, там вылезут такие-то враги, вот их стат-блок. После этого у меня надоело такое. И львиную долю подготовки у меня просто уходит в чтение книги, выписывание как бы правил, принципов там вождения вот этой игры. Вот такой подготовки у меня больше всего ушло на последнее время на Чубо, наверное. Чтобы прочитать эту не очень понятно написанную штуку.
Ох, да и доиграть в это сложновато тоже. По первым впечатлениям.
У меня, кстати, вот есть такое небольшое отступление в защиту этого, хотя я абсолютно этого не придерживаюсь и не готовлюсь. Но я помню, что когда готовился к играм вот на одной из первых сессий, и у меня этот процесс, он очень часто, ну не очень часто, он иногда переходил от муторного описания каждой локации, и случалось, что у меня были приступы такого брейншторма, когда я на самом деле придумывал каких-то интересных НПСов заранее, потому что у меня просто какие-то мелкие детали всплывали, а потом на игре он такой, хоп, я работал там. Написал, что в локации у меня сидят там, ну, просто пытаясь художественно описать что-то, и, например, что там сидели какие-то студенты, и у меня игроки сразу цепляются, хоп, а студенты, типа, будем раскручивать эту линию. Но по-хорошему нужно просто это классно делать во время игры, что, мне кажется, не так уж сложно.
Ты до этого говорил про какие-то, скажем так, маленькие какие-то вещи и впечатления, ну, не впечатления, а маленькие какие-то детали. Я помню раньше, сейчас я этого не делаю, и, ну, точнее, сейчас я это не записываю, но раньше... Я что делал? Я мог, например, у меня игра по постапокалипсису условному. Я мог там или специально сесть, или не специально, в свободное как-то время я мог придумывать какие-то образы, которые могли бы быть на играх, вот как ты говорил. И потом, действительно, это в играх очень здорово работает, когда особенно они у тебя есть на листочке условном, вот. И ты можешь быстренько по ним пробежаться и там в какую-нибудь сцену воткнуть какой-нибудь там что-то подобное, и это работает довольно хорошо, ну, по крайней мере, в моем случае.
Ну, слушай, да, если это формализировать таким образом, то действительно не стоит писать какие-то сюжеты, локации НПСов, прописывать, я помню, видел где-то типа таблицы, напишите своему НПСу, чем он силен, чем он плох, его проблему, но... Судя по всему, действительно, если у вас есть, типа, там, ручка и блокнотик, и полчаса посидеть, понакидывать просто любых идей своей головы, это может сработать, да.
Это лист с именами на максималках, в котором есть еще вторая табличка, где описание, там, из двух слов, например, мы в Киберпанк играем, там, как, ну, какие-нибудь имена слева, да, а справа, там, аугментированный бомж, корпоративный самурай. Там что-нибудь такое, и ты такой выбираешь так, его будет звать вот это, и он будет вот это.
Нужно же бросать кубики.
Ну, если хочешь, да, можешь, я думаю, и бросить.
Ну да, можно еще, да. D6,6.
Ты рельсовод какой-то, если выбираешь по таблицам, а не бросаешь кубики.
Я вот, кстати, еще что вспомнил, подготовка, когда... Что, записываю себя, это если мы играем в какую-нибудь игру, где надо ГМу играть... Ну, другой стороной, врагами, то я всегда выписываю себе все основные статы, там, бонусы к броскам, количество кубов, там, тролля, вот это все. Чтобы потом не лазить в книжку, а чтобы у тебя было перед лицом.
Я постоянно забываю и каждый раз от балды говорю, когда это возникает. Вот всегда. Мне так скучно смотреть на стат-блоки и выписывать их, поэтому я, когда читаю, я такой, ну, значит, модификатор плюс 3, это уже как-то вот сложновато. А вот плюс 2 там, это более-менее. И как-то у меня обычно из головы все это происходит. Я крайне редко вот подобные вот эти вот циферки записываю. Если вдруг мне доводится играть в такую систему без циферок. А точнее, наоборот, с цифрами.
Мы, кстати, когда играли в Double Cross, там вот было очень удобно, потому что там такие... Одна сессия — это как бы одна серия, один сюжет. И там можно было так придумать себе пару NPC за неделю, записать их на листочек, записать им стат-блок, они у тебя обязательно появятся, потому что это как бы такие, ну, мини-рельсы, по крайней мере. Ты точно знаешь, что вот эти NPC будут участвовать в этом сюжете, потому что там нет чего-то такого. Ну, то, что
не закончили добро.
Да, мы закончили на одной ступеньке лестницы, там, и в следующей сессии мы будем дальше по ней продвигаться, там такие более отделенные друг от друга сессии, более ваншотные.
И на этом, наверное, мы закончим на сегодня. Давайте прощаться. С вами был Зайду позже под номером 6. С вами был Вундер, Аниме Лорд Артём.
Пока.
И Квадрат.
Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии.
Да, да-да-да. В Телеграме, на Ютубе, ВКонтакте, в нашем бложике. Всем спасибо. Счастливо.